Йога Васиштха, глава 6, история мамки.
Васиштха продолжил. Бесконечное сознание Урама существует повсюду и потому кажется переходящим из одной части Вселенной в другую в мгновение ока. Каково бы ни было знание, в которое ты погружен, оставайся в необусловленном сознании. Невежество характеризуется тем, что оно пропадает при исследовании. Если его можно увидеть и понаблюдать, оно становится знанием. Таким образом, невежество не существует, и, несомненно, нет в сознании никаких разделений. Только Брахман существует, как если бы он был миром, единый и будто бы разделенный, чистый и будто бы нечистый, полный, как пустой, и пустой, как полный, подвижный, как неподвижный, и наоборот, неизменный, как изменяемый, спокойный, как беспокойный.
Излюбленная привычка нашего эго — объявить мир отдельным от себя, а себя отдельным от мира, неким отдельным существом. В качестве относительного инструмента выживания и развития это помогает, но в качестве фундаментального видения это заблуждение. И воззрение «все есть Брахман» — это ведь не просто возвышенная философия, это опыт святых. Это учение шастр, переданных Шивой, но это еще личный опыт святых. И этот опыт говорит о том, что весь мир — это одно существо. Адвайта Веданта открывает нам сторону, что это существо бездеятельно, не проявлено. Шиваизм открывает нам другую сторону, что это существо может быть деятельным, проявлять свои энергии, игры и материализацию этого мира. Но этот мир не покидает этого существа. Вот в этом есть различие. В целом же философия недвойственности и там одинаковая. Привыкание к философии недвойственности есть воззрение. Мы привыкаем, что мир целостен. Из вот той разрозненности, нецелостности, того хаоса, мрака, заблуждений, сложности, хитросплетений, причинно-следственных связей, множества эгоистичных воль, которые есть, как бы был ранее в нашем видении, восприятии мира, мы приходим к тому, что мир есть единое целостное существо. А все различия и многообразия, которые мы видим в мире, они несущественны, а являются его игрой. И чем раньше и быстрее мы проникнемся таким единым целостным воззрением, тем быстрее раскроется наш ум и обнажится его божественный источник, обнажится его божественный дар. И овладение воззрением, оно связано с пробуждением нашего божественного источника. Невозможно пробудить божественный источник, но не подойдя к воззрению. Конечно, бывает и так, что сначала наш внутренний божественный источник осознавания пробуждается, а потом он меняет наше воззрение, и мы меняем свои взгляды на мир. Но это в случае сильного шактипата, нисхождения милости, каких-то кармических влияний сильнейших планет Юпитера, гуру Шакти. Но в основном, классически, сначала мы овладеваем воззрением, единство целостности мира как Брахмана. Потом мы получаем такой опыт. И потом устраняется наше неведение. И с точки зрения святых, и из их опыта святых, в абсолютном смысле, глубинный предельный опыт, мир — это одно живое существо. И вот когда мы осознаем этот факт и глубоко им проникаемся, нам надо научиться жить по-новому с этим. Если мы не знали раньше, что мир — это одно божественное существо и чистейшее совершенное сознание, и для нас «я» – это эгоистичная точка зрения преобладала, «другой» – это «другой», то новое знание открывает нам совсем новые горизонты. Мы должны как-то научиться жить с этим, найти свое место в этом, как-то присоединиться в этом и как-то действовать по-другому. И это как подобно перезагрузке всей операционной системы. Когда она полностью будет перезагружена, мы овладеем воззрением, и само созерцание развивается из этого перезагруженного состояния уже без сложностей. Ничего сложного, просто пребывать постоянно в этом. Постоянное, безусильное пребывание воззрения – это и есть истинное созерцание. Но чтобы такая перезагрузка произошла, мы должны помнить об этом воззрении. Воззрение единства распахивает ум и постепенно растворяет шаблоны нашего эгоизма и открывает запредельные возможности. Оно соприкасает нас с потрясающим центром мироздания, с источником божественной силы и благодати. И вот эта перезагрузка и жизнь в новом измерении – это и есть путь садху вплоть до полного освобождения. И освобожденные существа, те, которые давно живут с этим фактом, они уже не сами по себе, они часть брахмана. И таких существ называют пати, а пашу – это те, которые не осознают этого факта и поглощены разнообразием. И вот этот процесс открытия воззрения, растворения двойственных представлений – утверждение в созерцании и переход на жизнь в Боге, на жизнь в Брахмане – это и есть путь садху, мокша-дхарма.
Хотя Брахман есть все существование, его трудно увидеть. Бесконечное не обусловлено, поэтому не кажется существующим в каком-нибудь определенном месте. В нем нет разницы между исполнителем, действием, инструментом и причиной. Оно существует как все, всегда и везде, невидимо, хоть и прямо перед тобой. В нем нет разницы между сознанием и инерцией. Я есть, и я являюсь даже понятием «меня нет». Если есть кто-то другой, это тоже я.
Абсолютное воззрение – это состояние целостности и полноты. Обычно все живые существа в сансаре испытывают неполноту и нецелостность. Отделенность от центра. Они являются такими эксцентриками. Они вынесены за центр. Центр, божественная полнота и божественный источник их не питает. Они не получают энергии, благодати, мудрости, чистоты, света, любви из этого источника. Поэтому они все как обделенные, как те, которые не согрелись у костра, которые мерзнут. И вот в таком состоянии на них сильно действуют их собственные тенденции ума, васаны, самскары, и они в них запутываются. Их ум, их карма, их клеши в таком состоянии на них сильно действуют. По идее, они не должны на них так действовать. Более того, они не должны вообще на них действовать, поскольку если бы они были напитаны светом благодати божественного источника, они бы быстро справились со своими кармами, иллюзиями, привязанностями, самскарами. Они бы их узнали как пустую игру энергии, что-то наподобие своих собственных украшений. Энергия играет и игриво высвобождается в свете пустоты недвойственного сознания. Но поскольку вот этой питающей силы благодатного источника нет, то они начинают сильно подвергаться своим собственным тенденциям, и тогда начинается закон кармы. Вот это действие кончук, нияти кончуки, кала кончуки, рага кончуки, они за счет чего, почему они так оказывают такое сильное действие? Потому что нет благодатного источника, нет близости к просветляющему благодатному источнику. Только в отсутствии света благодатного источника кончуки могут влиять на человека, ограничивающие кармы, его тонкие тела, энергетическое, астральное, ментальное и так далее. И факт обнаружения воззрения недвойственного брахмана, он начинает постепенно в нас производить изменения. Мы начинаем становиться все более счастливыми. При условии того, что мы верим и памятуем это. Ведь очень хорошо быть неразрозненным, неразбросанным, а целостным. Не дезориентированным, а прямо направленным в центр. И вот овладение недвойственным воззрением делает нас очень центрированными. Делает нас очень собранными. Как будто все наши растерянные энергии собираются воедино. Как будто все наши заблуждения исчезают и восходит внутреннее солнце. И вот мы становимся очень целостными. И гимн Шаваси Упанишады «Пурнам Адам Пурнам Идам» он выражает вот эту целостность и полноту. Это пурнатва. Пурнатва означает, если что-то прибавить, ничего не прибавится. Если что-то убавить, ничего не убавится. Это совершенство. Как говорят, не прибавить, не убавить. Не надо ничего прибавлять, не надо ничего убавлять. Все настолько совершенно, все настолько целостно и гармонично, что и добавить даже нечего. Вот как художник, шедевр это означает, вот ничего не надо уже, ни штриха добавить. И брахман – это бесконечная полнота и целостность. И когда мы приближаемся к такому воззрению, мы сами начинаем центрироваться. И внутри нас появляется такая полнота. Мы уже не раздираемы кармой, эгоизмом, умом, когда желания тянут в одну сторону, ум в другую, эгоизм в третью, гордость в четвертую. Все это начинает сворачиваться и втягиваться. Даже на энергетическом уровне процессы двигаются иначе. Ветры начинают подтягиваться и наполнять сушумну. И вот целостное сознание ума, когда мы не захвачены иллюзией разнообразия, а видим одно. Целостное состояние энергии, когда наша энергия не вытекает через чакры, а сворачивается и наполняет сушумну. И вот идти по пути освобождения становится несложно. Это движение по пути все больше и больше и центрированности, и целостности. И даже многообразие методов, многообразие богов, многообразие учений не нарушают этой целостности. Потому что они не покидают этой целостности, они ее часть. Мы начинаем воспринимать учения не двойственным способом, а из этой целостности. Что все методы в конечном счете нераздельны с воззрением и осознаванием брахмана. Все боги нераздельны с брахманом. Все многообразные учения не покидают ни концептуального безопорного осознавания сахаджи. Все это на самом деле не покидает совершенства исконной целостности. И тогда мы без труда можем понимать суть всех методов, суть всех учений и суть всех божеств, и суть всех ритуалов. Больше нет запутанности в многообразии, в майе, в иллюзии. Это означает, что наша майя мала, наша иллюзия разнообразия за счет такой целостности начинает уничтожаться. Параллельно с этим уничтожается также и наша карма мала, когда мы были одержимы действием, целеполаганием в будущее, стремлением к плодам и результатам. Когда такая целостность внутри нас открывается, мы понимаем, что вопрос не в стремлении к чему-либо, а вопрос к оставлению стремлений и пребывание в своей собственной целостности. И стремление разворачивается вовнутрь к пребыванию своей собственной целостности, к пребыванию в своей сахаджа природе. И тогда действия, причины, следствия тоже на нас не так сильно действуют. Это значит, карма мало начинает растворяться. И когда мы больше, все больше утверждаемся в этой целостности, внезапно мы соприкасаемся к этому единому существу. И наша атомарность, она во мало, наша ограниченность тоже начинает уходить. Мы начинаем понимать, так я ведь не это жалкое, какое-то беспомощное, бессильное, слабовольное, глупое существо с кармой, проблемами, с запутанным умом. Я вовсе не такое существо. Я тоже исконно совершенное, исконно чистое, божественное существо единое с этой целостностью Абсолюта. И так уходит наша анава мало. А я, если я такое божественное существо, то у меня нет претензий, нет обид, нет страданий, нет удрученности. Мне не нужен кто-то, кто бы меня развлекал или умощал мое эго. Я благодарен каждому мигу за само бытие, само по себе, потому что я такой великий в единстве с этой целостностью, с этим существом. Я не разделен с Брахманом. Тогда мы пребываем в глубокой любви и благодарности. Даже пока мы еще не просветлены, мы пребываем в глубоком восторге и изумлении перед этой целостностью. Это называется чамадкара. Чамадкара означает благоговение перед Богом, перед божественным воззрением. Это признак того, что анава мало растворяется, и те ограничивающие силы кармы постепенно уходят, и мы реально освобождаемся. Потому что такая пурнатва, целостность, раскрывает в нас другое качество – сватантрию, свободу. Мы начинаем чувствовать, что то, что раньше нас держало, оно нереально, не имеет силы. Что наша внутренняя целостность дает нам потрясающее чувство свободы. Что мы больше не идем за своим умом, значит, мы свободны от ума. Ум не может нам навязать свои шаблоны, какие-то омраченности. Мы свободны от местоположения, географии. Мы свободны от мирских желаний. Очень много степеней свободы возрастает. И эта внутренняя свобода, она полностью уничтожает наши ограничения, нашу обусловленность. И мы начинаем действовать уже не из ограничений, не из страхов, не из вынужденности, а вообще из другого менталитета. Например, из ответственности. Поскольку свобода, она предполагает оборотную сторону – ответственность. Мы настолько целостны и широки, что мы можем принимать ответственность. То, что раньше нам бы в голову даже не пришло. Но это все равно как кот решил принять ответственность за людей, да? Там, за сельское хозяйство, за огород или там, за взаимоотношения между государствами. Его как бы кошачьего ума не хватило бы настолько. Кот максимум принять ответственность может за ловлю мышей или собака, чтобы охранять двор. Так и человек, он очень ограничен, если он не из этого состояния. Если он эгоцентричен, у него такие мысли даже в голову не могут прийти. Но из этого состояния мы чувствуем огромную, потрясающую свободу и целостность. И мы начинаем действовать вообще из других мотивов, не из мотивов страха, вынужденности, зависимости, а из свободы и ответственности. Например, мы можем думать, а почему бы не помочь тем, кто страдает? Мы начинаем оглядываться. Это как проснувшийся во сне начинает оглядываться. И он смотрит, много других вокруг спит. Почему бы их не пробудить? А почему бы не сделать что-то полезное для дхармы? Мы начинаем действовать, исходя из совсем другого менталитета. Это не менталитет ограниченного существа, неверующего в себя, зависимого от социума, от мнения, своих желаний. Это менталитет очень свободного, очень мудрого, свободного, сильного существа, пребывающего в собственном совершенстве. И вот когда мы чувствуем это значит, наше воззрение и созерцание набирают силу, и мы двигаемся по пути единого вкуса, утверждения в божественности.
Все эти вселенные кажутся существующими в бесконечном сознании, хотя в нем самом такое появление или разделение невозможно. Это как если бы сознание пожелало увидеть себя и стало собственным зеркалом, в котором отразило себя без такого намерения.
Стоп. Обычно, когда мы читаем Бог, сознание, Ишвары, мы представляем, ну это так далеко и максимально для меня нереально. Вера есть, конечно, но в собственное восприятие оно не воспринимает это. Часто в лучшем случае это философия. Потом это какая-то вера, которая ориентируется на опыт. Но когда мы проникаемся воззрением, созерцанием по-настоящему, внезапно начинает все меняться. И мы начинаем видеть совершенно из другого ракурса. мы начинаем все больше задумываться об этом существе, о Брахмане. Он становится как бы ближе нашим почти родственникам. Мы начинаем распознавать его и как-то начинаем уже строить с ним отношения. Мы понимаем, обойти его не удастся, проигнорировать тоже не удастся. И просветление мимо него не пройдет. То есть мы не можем его обойти на пути просветления как-то. Бог, Брахман, он сам по себе, а мы как-то сбоку просветлимся. Мы понимаем, что идти по пути просветления – это как раз идти в самый центр этого существа и договариваться с ним как-то. Устанавливать с ним отношения, либо сливаться, либо кланяться ему на дистанции, как это делается в вайшнавачаре. Вайшнавачаре предпочитают иметь преданные отношения, как сын с отцом, но не сливаться. Вот. Либо как-то быть в осознавании полной тождественности себя с ним. И мы обнаруживаем, что мы перестаем мыслить категориями эго, отдельного существа, и начинаем думать уже либо об этом существе, либо о том, что мы с ним едины, его глазами пытаться смотреть. Это значит, мы верно идем по пути недвойственности. Мы уже не смотрим глазами своего малого «я». Например, мы думаем так, а как бы на это посмотрел Брахман? Вот на эту ситуацию, что бы он вообще сказал или увидел, или как-то вообще. Мы все чаще занимаем позицию вот этого существа. И когда мы занимаем позицию этого существа, мы видим, она настолько велика, широка, свободна, чиста и совершенна, что как только мы занимаем эту позицию, все меняется. И что вот позиция нашего эго очень уступает. А вот когда с позиции этого существа посмотреть, все меняется настолько, что это даже невозможно выразить. Все вообще полностью переворачивается. И открываются новые возможности, и думаем мы иначе, и проблемы решаются иначе. И тогда мы принимаем, думаем так. А почему бы мне всегда не смотреть с позиции этого существа? Почему бы мне не выпадать никогда? Зачем мне смотреть с позиции малого эго? Мне надо научиться смотреть всегда с позиции этого божественного существа. Ведь это самое верное, самый истинный способ видения и самый свободный, целостный подход. И вот здесь начинается битва, поскольку нам надо удержаться на позиции этого существа, но наши кармы и ум имеют тенденцию еще скатываться на привычное восприятие. И если мы не бдительны, то мы легко скатываемся. Это как если вы скакали бы на лошади, то как только вы поводья ослабевают, то лошадь куда-то норовит там в сторону идти. Начать вместо того, чтобы двигаться по пути, овес есть, там, с другой лошадью знакомиться. И вы чувствуете, что вам надо держать поводья натянутыми. Вам надо постоянно управлять процессом. Вы не можете отпустить просто так. И вот отсюда начинается ваша битва за созерцание, за то, чтобы всегда быть в таком видении, никогда не выпадать. С одной стороны, оно очень благословляюще, с другой стороны, карма так и норовит вывести нас из этого состояния. Вот как лошадь, которой всадник немного отпускает поводья и забывает. И мы обнаружим, что очень важна наша бдительность, наша внимательность. Если мы не отпускаем поводья, а напоминаем себе, чтобы быть в этом воззрении, то все хорошо. Мы все больше привыкаем к нему. И все больше вот эта целостность, благодатность, сила, мудрость и свобода в нас возрастают. И они очень полезно на нас действуют. Но как только мы забываемся, мы снова скатываемся на свое кармическое видение.
Так чистое существование становится собственным инертным отражением Вселенной. Бесконечное сознание само известно как мир. В нем возникают все субстанции или материальные создания. Они существуют в нем и в него уходят. Весь мир есть картина, а само сознание является чистой и бесцветной краской, которой нарисован этот мир. Объекты кажутся создаваемыми и разрушаемыми, но сознание вечно и необусловлено. Хотя тысячи миров, как кажется, возникают в сознании, оно остается спокойным, потому что в нем нет намерения создавать, как зеркало не затрагивается многочисленными отражениями, видимыми в нем. Бесконечное сознание является непроизвольной и ненамеренной, непричинной проявления мира сейчас и будущих миров. Когда оно открывает глаза, возникают миры, когда закрывает, миры пропадают. Васиштха продолжил: «Как детские фантазии нереальны для меня, но реальны для ребенка, так и в моем сознании нет создания. Так как формы, видение и разум, ощущающий их, является чистым сознанием, только оно существует, а не Вселенная».
Представления обычного человека для джняни являются детскими фантазиями. Например, в детстве я любил что-нибудь придумать и рассказать родителям. Воспитательница говорила детям: кто будет баловаться, отрежу ухо. Я пришел домой и сказал, что воспитательница сказала детям в детском саду: кто будет баловаться, отрежет ухо. И потом один мальчик баловался, она отрезала ухо. И родители: да, говорят, да ты что? И я не понимал, что они знают, что я им придумываю. Но они делали вид, как будто они разделяют то, что я им говорю, как будто не верят то, что я им говорю. И для джняни, ну, они понимали, что это просто детские выдумки. Для джняни человеческое мировосприятие, его оценки, суждения по поводу картины мира, поведения других, своего «я» — это тоже детские выдумки. Но джняни тоже говорят: да, в самом деле. Они подыгрывают, поскольку они же не собираются ломать принудительно чью-то картину мира. Так же, как взрослые не ломают детскую картину мира, понимая, что этот ребенок, он так вот мыслит. Они его постепенно воспитывают. Таким же образом, джняни к человеческому восприятию также относится как к детским фантазиям. Но он постепенно, если это ученик, он постепенно воспитывает ученика, чтобы он увидел мир таким же образом.